Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И мы приветствуем сегодняшних наших участников. Как всегда, это отец Амвросий Громов. Батюшка исполняет обязанность наместника монастыря святых царственных страстотерпцев на Гане на Яме. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.
И сегодняшних гостей я прошу представиться.
Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер, Артем.
Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер, Артемий.
Инна, добрый вечер.
Дорогие друзья, сегодня слово за Кириллом для того, чтобы задать свой вопрос. Кирилл.
Ну, я сегодня хотел бы обсудить тему, каким должно быть отношение православного человека к политической жизни и общественной жизни в стране, насколько активно нужно участвовать в политике и в общественных движениях, в какой форме участвовать, ну и как правильно себя вести, в общем. Объясню, в чем суть вопроса и суть предлагаемой дискуссии. С одной стороны, мы все знаем, что там всем то, что происходит, управляет промысел Божий. Вот. И многие говорят, да не надо никак участвовать ни в чем, просто вот молись, и, в общем, Господь сам все устроит. С другой стороны, мы знаем, что там в развитых обществах, в демократических обществах, в иных каких-то установлены абсолютно четкие, ясные процедуры управления страной, процедуры общественного контроля за действиями властей. То есть для того, чтобы общество жило, развивалось, чтобы развивалось общество, политика, экономическая сфера, нужно, чтобы работали вполне определенные конкретные институты, процедуры, механизмы. И чем больше людей в них участвует активно, там, по мере своих сил и возможностей, тем всем живется, ну, по крайней мере, в таком материальном бытовом плане, всем живется как-то лучше, комфортнее, согласованнее, конструктивным образом разрешаются какие-то конфликты, сглаживаются противоречия и так далее. Вот, например, я там по своей жизни могу сказать, что когда я был студентом, я участвовал как наблюдатель на выборах, как переводчик от делегации ОБСЕ, это Европейская организация по соблюдению прав человека. Вот, то есть ездил с иностранными наблюдателями по нашим участкам, следил, как проводятся выборы, переводил там. Кстати, чехи к нам приезжали. Было интересное мероприятие. Это был 2003, по-моему, да, выборы 2003 года в Государственную Думу. Также я работал в общественной организации «Голос», которая у нас широко в стране известна. Проект назывался «За честные выборы». Мы помогали, ну, тоже, в общем, работали как наблюдатели, фиксировали нарушения, помогали политическим партиям, различным силам конструктивно взаимодействовать между собой. Ну, вообще, как-то я стараюсь, ну, опять же, то есть без какого-то фанатизма, без какой-то, может быть, там, излишней активности, я стараюсь участвовать. Ну, например, вот там снесли памятник дому Ярутина в Екатеринбурге, да, я сходил на митинг и высказал свою гражданскую позицию по поводу того, что мне не нравится, когда сносят памятники в Екатеринбурге, памятники старины. Был митинг по поводу точечной застройки, проводимой партией «Яблоко», там, печально известным, противоречивым достаточно человеком Максимом Петлиным, митинг на площади 5-го года, в котором я тоже участвовал. И достаточно критически я, на самом деле, отношусь, но, тем не менее, вот была какая-то определенная тема заявлена вот этого мероприятия, вот я решил для себя ценным в этом поучаствовать. Были акции автомобилистов против повышения акцизов на бензин, против пробок, то есть каких-то таких вот явлений городской жизни. Ну, в общем, какие-то такие вещи с вполне ясной целью, в которых я участвовал. Опять же, что смущает? То есть, вот, видимо, нужно, батюшка меня поправит, скажет, правильной позиции нет. Понятно, что всегда надо как-то спрашивать себя, соблюдаешь ли ты баланс между вот этой активным проявлением гражданской позиции и между какой-то там личной духовной жизнью, потому что понятно, что там все там, понятно, отцы любят повторять, что Господь на том свете не спросит, там, выступал ли ты против там точечной застройки в Екатеринбурге, а заботился ты о своей душе или нет, как ты вот, да, и, видимо, нужно все равно как-то постоянно следить за тем, чтобы соблюдался баланс между проявлением активности в общественной, гражданской жизни и между заботой о собственной душе. И опять же хочу сказать, что совсем, мне кажется, в корне неверная позиция просто сидеть сложа руки и позволять другим людям творить все, что они хотят, и делать все, что они хотят. Никак не следить, не участвовать, не контролировать, не высказывать свою там позицию тем или иным способом по поводу каких-то фактов общественной политической жизни. Потому что на Западе, при том, что там очень много недостатков. Все люди знают, что не нравится там, например, как процедура получения загранпаспорта. Ну, вот, например, взять какие-то из острых вещей, которые у нас в Екатеринбурге. Вот сложно получить загранпаспорт каким-то легальным способом в какие-то разумные сроки. Они четко знают, что надо написать, куда написать или куда выйти, что сказать для того, чтобы та или иная проблема была решена в кратчайшие сроки, чтобы те люди, ответственные во власти, там еще где-то, которые этими вещами занимаются, чтобы они выполняли свои функции качественно, в срок и так далее. То же самое касается там, плохих дорог, недостатка мест в детских садах, выделения денег, каких-то больших там, кредитов в Венесуэле. Я не понимаю, почему, там, например, выделяются кредиты в Венесуэле или проводится чемпионат мира по футболу, или проводится Олимпиада за какие-то совершенно безумные деньги. При этом власть не может найти деньги для того, чтобы обеспечить нормальную медицину инвалидов, почему не может обеспечить наличие мест в детских садах. То есть какие-то вещи, которые как раз происходят из-за того, что люди просто вот сидят смирно, спокойно в своих домах и совершенно даже какого-то минимального не дают себе труда вот о чем-то подумать и куда-то написать или где-то что-то сказать, как-то найти для себя какой-то мирный, конструктивный способ на что-то повлиять.
Кирилл, спасибо огромное за и вопрос, и за то, что ты делал все-таки, потому что я думаю, в принципе, достаточно расхожее мнение, что православный человек, он должен молиться, он должен трудиться и не влиять на общественную жизнь. Политика – это грязное дело, лучше туда не лезть. Ну вот, то, что ты проявляешь, вот, на мой взгляд, себя, каким-то образом пытаешься влиять на ситуацию, мне кажется, это очень важно. Вот, это мое мнение. Но, с другой стороны, вот такое православное смирение – это результат истинного православного смирения или это убеждение, что не удастся повлиять на ситуацию внешнюю?
Еще хотел бы сразу дополнить, расставить акценты. У меня мама как-то активно участвовала в конце 80-х, как раз когда гайки отпустили и разрешили активное участие в политической жизни, она участвовала, агитировала активно за какого-то кандидата. Он им казался абсолютно честным, чистым, там, с хорошей программой и так далее. Но потом, когда его избрали, человека просто было не узнать, потому что все то, что он декларировал, обещал, это все... То есть действовать он стал совершенно по-другому. Поэтому в тот же самый момент я понимаю для себя, например, что участие, активное участие именно в каких-то политических партиях, это для меня очень такой непростой, серьезный вопрос, и пока я не готов на него утвердительно для себя ответить, потому что я понимаю, что даже если человек... Вот что значит все в руках Божьих? В чем Божий промысел? Что даже если мы, нам кажется, что все замечательно, мы сагитировали за кого-то человека, мы его избрали, мы его выдвинули, совершенно никто не может сказать, как он себя поведет, находясь уже на этой должности. Выполнит ли он то, что обещал? Может быть, опять же, я про себя говорю, вот, например, изберут меня. Я, может быть, даже и у меня хватит мужества, и с Божьей помощью я не поддамся искушению власти и денег, и я останусь с какими-то светлыми идеалами. Но хватит ли у меня настойчивости, опыта номенклатурной борьбы еще для того, чтобы провести в жизнь те изменения, которые я вижу? И я думаю, что у меня, скорее всего, не хватит, потому что я где-то буду лениться, где-то мне не хватит мужества и твердости, и жесткости в каких-то моментах. То есть вот вопрос выбора конкретных людей на какие-то властные позиции, это настолько сложный вопрос, который... Ну, мне кажется, действительно можно вот только молиться, чтобы Господь устроил, а самому участвовать в совершенно каких-то конкретных общественных таких вот движениях, которые улучшают жизнь вокруг нас или которые заставляют власть, которая уже избрана, исполнять свои обязанности качественно и на благо людей.
Есть мысли по этому поводу. То есть, когда говорят, что православный человек, в принципе, может участвовать, да, вот, в различных таких вот мероприятиях. Просто когда вот смотришь на историю, саму вообще историю мира, историю государств, вспоминается Ветхий Завет, тайном царя. Человек избирает каждый раз, и каждый раз на этом обжигается. У нас, по сути, положительных примеров избрания вообще власти, не будем даже пример об этом, царя, парламент, это в данной ситуации одно и то же, почти нету, их очень-очень мало. Я вот честно могу сказать, я не хожу, не исполняю свой гражданский долг на выборы. По одной простой причине, я не вижу смысла. Потому что один раз сходишь, вроде бы проголосовал за того-то, вроде бы что-то как-то сделал, гражданский выполнил долг, а ничего все равно не меняется. Все остается точно так же, абсолютно. То есть если бы были какие-то изменения, тогда можно было бы поговорить еще о том, что вот, надо ходить, надо участвовать в политической жизни. Это как бы лично мое мнение. Я вот для себя не вижу в этом смысла. Вот и все.
Если мы вспомним историю, да, избрание направления на царство дома Романовых, да, и до них сколько было примеров, когда благоверные князья действительно несли власть, имущество, деньги, да, в принципе, на служение Отечеству, да, и прославление в лике святых. То есть у нас очень много примеров в России вот таких вот руководителей. Но опять же мы говорим о том, что это были все-таки люди православные.
Вот в этом-то вся и проблема, что сейчас, что бы ни говорили, я вот храмы буду открывать, я там помогу тем. Это только разговор. Вступавший передо мной Кирилл правильно заметил, что часто бывает так, что человек, получая какую-либо власть, даже небольшую, просто меняется очень сильно.
Ну, и мне бы хотелось еще сказать, что тут, наверное, немаловажно то, что в России мы говорили всегда, что законы не срабатывают, об этом говорил Кирилл Раджа, да?
А вот мы как раз и нужны для того, чтобы контролировать, чтобы они работали. Я хочу сказать, что не гражданская позиция, активность, она не ограничивается походом на выборы. Естественно, если ты раз в 4 года с галочку за кого-то поставил, это не есть твоя позиция, потому что это труд, который нужно, обязанность, которую нужно выполнять, ну, по крайней мере, там, ежемесячно, еженедельно, в том или ином виде. Тогда ты будешь понимать, что-то меняется, не меняется, как ты влияешь на какие-то вещи, которые вокруг тебя происходят.
Но ты галочку эту поставил, даже при желании ты не сможешь спросить. Вот реально ты не сможешь спросить.
Ну вот со своего городского депутата, которого мы избрали, Леонид Волков, я могу сказать, что мы спрашиваем, и он реально много сделал для улучшения городской жизни. Реально много сделал. Мы просто пока еще не владеем какими-то вот навыками. Навыками, да, у нас не сформировано это исторически.
Еще, если мы говорим о законе, у нас есть такой противоположный, скажем так, пример, то, что происходит за границей, да, где очень хорошо срабатывают законы, и где люди очень законопослушные. Что там происходит? То есть, возможно, такое влияние так называемой общественности, которое в состоянии внедряться даже в личную жизнь, в личное пространство человека. То есть это вот палка о двух концах получается, да? То есть там, где, опять же, общество бездуховное.
Да, да. То есть то, что
это
мы видим.
Примером этому и ювенальная юстиция, и различные другие организации, и там надзор за политкорректностью, и за каким-то вот толерантностью тех или иных отдельно взятых людей. А что тут говорить о том, что на Западе все работает просто потому, что оно работает очень часто тоже против человека.
Так, батюшка, вот позиция для православного человека, который хочет повлиять на жизнь, улучшить экономику и социальную сферу.
Значит, ну, во-первых, что я хочу сказать. Первое, в этой ситуации позиция христианина в этом отношении должна быть такая, что политика не должна быть ради самой политики. Если человек живет в этом с головой, если человек наслаждается вот этими политическими передрягами, скандалами, там, я не знаю, еще чем-то, вот, то есть своим каким-то участием в политике ради, вот, ради власти, ради чего-то, ради само какой-то реализации, самовыражения, это недопустимо в любом случае для христианина. Да? Я помню, был такой, в одном фильме я видел такую сцену, когда адвокат перед судебным заседанием делает отвод присяжных заседателей. И среди этих присяжных заседателей он отводит вполне мирную, такую добродушную женщину. Ему его команда говорит, ну это же один из самых наших главных, так сказать, надежд. Человек, который вот пытается, ну хотел бы говорить о справедливости. Это женщина, преподавательница католической воскресной школы. И тут он говорит такую фразу, очень удивительную. Поймите, она рвется сюда не для того, чтобы отстаивать правду. Она рвется сюда для того, чтобы получить возможность реализовать ту власть, которой у нее никогда не было. Она хочет судить, она хочет решать чужую жизнь. Она хочет получить возможность властвовать над жизнью других людей. То, чего она никогда в жизни своей не имела. И вот это было действительно, это достаточно правильно. Действительность нашей церковной жизни за последние, там, может быть, десятилетия очень сильно подтвердила вот эти моменты. Насколько мы, казалось бы, с одной стороны говорим о том, что на все воля Божия, все по воле Божией, а сколько у нас этих вот православных политических именно политических, не нравственных, каких-то манифестаций против различных, там, засилия различных извращенцев и так далее и тому подобное. С этим я на 200% согласен. А вот различных политических течений, различных политических пристрастий, которые окрашены псевдомонархизмом, псевдозаботой о церкви, у этого у нас предостаточно, и это, к сожалению, не покорение воли Божией, а наоборот сопротивление ее, сопротивление и желание показать себя. Они, и хотя оно озвучено и прикрыто тем, что вот на все воля Божия. Дальше. Вот для обычного человека, я не говорю о тех людях, которые являются уже политиками по своей сути, кто уже вошел в эту политическую машину, кто участвует в каких-то государственных процессах. Для обычного христианина вот политика не должна быть смыслом жизни. Опять же, это может быть повторение первого тезиса, но она не должна быть вот то, чем он дышит, живет, ради чего он существует, да, то есть она должна как быть как вспомогательный инструмент, как действительно то, о чем сказал Кирилл, каким-то вот моментом контроля государственной деятельности, но не краеугольным камнем, что я живу в политике, потому что я хочу в этой политике жить. Хотя, с другой стороны, те люди, которые уже профессионально занимаются политическими вопросами, конечно же, они необходимы. Необходимы просто по одной простой причине. Если мы не будем решать политику, ее будет решать кто-то за нас. Другое дело, кто в эту политику приходит. Другое дело, какие взгляды и внутренние какие-то моменты у этого человека в душе. Иногда, к сожалению, вот я повторюсь, достаточно известный тезис святителя Василия Великого, в чем был грех Адама? Прежде чем стать человеком, он захотел стать Богом. Так вот, я очень часто на эту тему говорю, прежде чем делать из людей святых, из них иногда нужно сделать людей. И вот прежде чем иногда человеку входить в политику, как бы сказать, и говорить даже о своей православности в политике, ему необходимо быть иногда просто человеком. Быть просто иногда, иметь навыки человеческой совести, человеческой морали, которая не запятнана вот этим желанием власти, желанием политического вот этого вот участия. Если не будет политиков, которые бы преследовали интересы Родины, есть такое известное выражение, тоже в народе, да, мы за Родину, но против государства. Вот этого не должно быть. Если политика происходит так, как она иногда происходит сейчас, то это, конечно же, это работа против государства. Это не интересы народа, интересы свои собственные. Этого хотелось бы, и церковь в лице своих священнослужителей, в лице своего священноначалия всячески старается и напоминает об этом государству и власти, что власть, она не сама по себе, она дана человеку от Бога, и человек даст ответственность и в этом веке, и в будущем за то, как он ее использует. Примером тому, что если мы не решаем политику, ее решают за нас, может быть, древняя Византия. Как только государство отдало на откуп свои какие-то внешнеполитические вопросы и какие-то внутренние экономические вопросы, все, Византия стала исчезать. Византия, православное государство, сохранявшее Евангелие, сохранявшее огромнейшую исторический пласт христианства и православия, стало разваливаться просто потому, что люди, переставшие интересоваться политикой и при этом православные, ушли из политики, да, перестали ей заниматься. На их место пришли те, кто рвался в политику, рвался во власть. В одном произведении есть очень хорошие слова, они мне очень нравятся. Один человек говорит: «Я из тех людей, которым нельзя доверять власть, которые, несмотря на весь свой опыт и мудрость, к сожалению, имеют слабость к власти. А есть такие люди, на которых мундир генерала одевают просто потому, что больше не на кого». И через некоторое время выясняется, что ему этот мундир очень даже к лицу, и он достоин этого мундира. Дальше, что хотелось бы еще сказать вот по этому поводу. Конечно же, разница между личными политическими пристрастиями, да, и вот отношением их к церкви, вынесение их на внутрицерковные какие-то моменты очень важна. Если я монархист, а кто-то демократ, там, да, и при этом мы причащаемся от одной чаши, это не означает, что мы должны разделяться. Христос и чаша Христова должна объединять нас, а не разделять. Если для человека политика самая важная, самая главная, то он по ней меряет и своих соседей по храму. Если же для него Евангелие является очередной, первоочередной, так сказать, звездой, так сказать, путеводной, на которую он ориентирует всю свою остальную жизнь, то тогда политические взгляды не будут для него разделяющими людей на хороших и плохих, правых и левых, правильных и неправильных, наших и не наших. Конечно же, помимо всего прочего, помимо того, что личные политические пристрастия и взгляды – это одно, а моя церковная и духовная жизнь – это другое, есть еще и один момент. Некоторые партии и движения для христианина просто недопустимы, просто невозможны. В силу своей какой-то авантюрности, в силу своей неприличности, можно даже сказать так, ну, небезызвестная партия Эдуарда Лимонова, это это позор не только для христианина, для человека. Угу. Там какие-то движения ультранационалистические тоже для христианина недопустимы. В Евангелии есть слова «не есть ни иудея, ни эллина во Христе». Понятно, что не все люди живут по Евангелию, понятно, что не все люди живут во Христе, но тогда давайте будем честными. Вот это мои политические взгляды и пристрастия, не надо их путать с благословением церкви и тем, что я это делаю как христианин. Ты это делаешь как гражданин. Правильно или неправильно, хорошо или нехорошо, это уже другой вопрос. И ты будешь отвечать в этом перед законом и перед своей совестью. А вот церковная традиция, она как раз, не надо путать православную церковь с католической. У нас недопустимы костры. Хотя нас обвиняют в том, что мы там жгли старообрядцев, на самом деле старообрядцы сжигали себе сами. И вот тут вот это очень, очень важно, очень полезно помнить, что да, были такие моменты, когда они закрывались в избе, значит, обкладывались соломой, ставили у порога свечу, и когда представители власти входили к ним в дом, они эту свечу дверью опрокидывали. И получалось, что, казалось бы, фактически этих старообрядцев сжигали представители царской власти. Эту разницу надо помнить. При этом церковь никогда не санкционировала каких-то сожжений или еще чего-то. То есть сознательно и непосредственно. Да, при давлении государственной власти там со времен Петра Великого такое, к сожалению, было. Иногда прикрывались церковной действительностью, церковными словами, церковными санами для того, чтобы решать какие-то свои личностные проблемы. Вот сейчас этого очень, очень полезно об этом помнить. Дальше. Истинный монархизм и демократия, которую в православной среде очень много ругают. Я повторюсь, что мы в той жизненной ситуации, в которой есть мы сейчас, мы не способны к монархизму. Просто не способны, потому что мы не способны к настоящей демократии, к власти народной. Мы не способны к этому. А тем паче мы не готовы к монархизму. Почему? Артем вот здесь говорил, напоминал нам эту ветхозаветную историю о том, что народ израильский просил у Бога царя. Господь говорит им в ответ на эту просьбу. «Дай нам царя, — говорит народ израильский, — чтобы мы были, как и прочие народы. И Господь говорит, по жестокосердию вашему, пускай будет у вас царь, но лучше бы, чтобы было не так». И история Ветхого Завета показывает вот такое последствие. То есть до того была демократия немножко в другом варианте, да, она была в ограниченном варианте, и при этом была в основном, конечно же, народ израильский управлялся так называемой теократией, богоуправлением. Когда они отказались от того, чтобы Господь сам был царем, история их пошла под откос. То же самое и здесь. Мы не способны к нормальной демократии. И тем паче мы не способны к монархизму. Многие сейчас говорят, если бы был царь-батюшка, то все было бы хорошо. Поверьте, если монархическую традицию восстановить сейчас хотя бы так, как она была перед 17-м годом, то половина из тех, кто считает себя православными, половина из них должна была бы уйти не только из церкви, но и из законопослушных граждан. Потому что многие из них оказались бы просто на обочине послушания царю. Мы не способны к этому. К сожалению, я за много лет уже сталкивался с этим. Многие из наших православных хотят царя не потому, что им нужна централизованная и правильная, настоящая, нормальная власть, потому что они надеются, что царь будет жить и действовать по их указке.
Что ничего не нужно будет делать, а царь-батюшка все обеспечит.
Совершенно верно. Вот так, да? Тем более, эта тема для меня сейчас более чем актуальна. С недавнего времени, по благословению владыки митрополита, я исполняю обязанности наместника мужского монастыря Святой Царственной Страстотерпцев на Ганиной Яме. И как никогда за всю свою церковную жизнь я ощущаю и понимаю государя. ощущаю и понимаю его в малой мере, но его жизнь, его мироощущение и ту ситуацию, в которой он оказался перед своей гибелью. И я могу сказать, что мы примерно в том же самом положении сейчас. Поэтому об истинном монархизме даже и разговора не идет. А тем паче уж...
А какого, батюшка, вот истинный монархизм, какого состояния человека требует?
Да? А примерно, знаете, того же самого, близко к тому, что требует от, что святые отцы требуют во взаимоотношениях между старцем и послушником. Приказы государя, в принципе, не должны были бы обсуждаться. И примером того, что привело к обсуждению приказов государя, мы видим это кровавое воскресенье, мы видим историю там двух погашенных революций, да, когда, вопреки распоряжениям государя Николая, были приняты другие меры или не было принято никаких мер, и это привело вот к Ходынскому полю, привело к кровавому воскресенью и так далее и тому подобное. И те слова, которые государь записал в своем дневнике незадолго до смерти, кругом измена, трусость и обман, вот я сейчас более чем понимаю, что это такое. Потому что вот чувствуется, вот, видимо, вот это присутствие государя, оно наполняет все-таки человека пониманием того, где ты находишься, как, и ощущением, так сказать, некой взаимосвязи с тем святым, возле которого ты живешь, возле которого ты находишься. И примерно сейчас та же самая система. Как только государь, если даст его нам Господь, станет поступать по христианской совести, по тем канонам, которые есть, сохранились еще от династии, значит, Романовых, от тех государственных, тем царским распоряжениям, указам и тому положению, на основании которого строилась царская власть, многие из тех, кто сейчас ратуют за монархию, отойдут в сторону и будут точно так же хаять и говорить о том, что царь не православный, царь не наш.
Батюшка, можно привести какие-то положительные примеры вот людей с активной гражданской такой общественной позиции? Например, вот Евгений Ройзман.
Я с Евгением лично не очень сильно, но все-таки знаком. Не знаю о его политической позиции, о его реальных поступках, событиях, да, которые вот, да, с наркононом и так далее и тому подобное, да? Его работа по чистке города от наркоманов и от продавцов этой гадости. Это понятно, это хорошо. Это видно на примере, на реальном живом примере. Вот другое дело, политические его, значит, нынешние движения мне не совсем известны, поэтому комментировать я как-то не буду. Но, например, вот то, что касается активной политической позиции, мне, например, очень близок отец Тихон Шевкунов, наместник Сретенского монастыря в Москве. По его, так сказать, настоянию была вот эта вот социальная реклама, запущена на телевидении, о вреде алкоголя и курения, так, достаточно такая хорошая. Вот. Далее, вот его, вот этот фильм, прошедший на РТР, как раз про Византию, падение империи, урок Византии, очень, очень поучительный такой, параллели между Византией и современным положением дел в России. Его политическая позиция, да, мне очень близка, и как священнослужителя, и как человека. Я знаю, что являясь, по-моему, до сих пор, я сейчас точно не могу сказать, но одно время являясь духовником читы Путиных Владимира Владимировича и его супруги, он тоже очень много полезных, очень хороших, видимо, идей и там, каких-то мыслей, мне кажется, так, я не знаю на 100%, но, возможно, помог как-то реализовать по вопросу улучшения там, каких-то вот, духовно-нравственного облика России. Ну и Царствие Небесное, покойный патриарх Алексий, грандиозную работу по сохранению политической стабильности в России провел. Что уже говорить о действиях и участии святейшего патриарха Кирилла, в том, как он участвует в жизни России, в жизни государства и в жизни Родины. Позиция этих людей, которая, с одной стороны, конечно же, на виду и достаточно прозрачна, вот, мне, конечно, более чем близка. Но в некоторых случаях они действуют как представители церкви, как ее предстоятель и ее священнослужитель. С другой стороны, они очень часто действуют как политически активные граждане государства. По этому поводу, вот я, кстати, могу сказать, что вот полезно, очень полезно помнить о том, что не только можно что-то решить и сделать, не только так, как напрямую лезть в политику, так называемое опосредованное воздействие. Посредственное воздействие на личности, которые в политике находятся, посредственное воздействие на ситуацию в том или ином вопросе, да, выражение каких-то вот за и против. Поэтому не обязательно лезть лично в политику. Да? Вот, но такая вот гражданская позиция, она необходима, потому что иначе Иначе, если человек не интересуется своим... Знаете, до революции было такое понятие, если монах уходил из монашества, да, если человек уходил из монашества, он был так называемым пораженцем в правах. Он не имел права занимать государственные, там, финансовые, еще какие-то должности. Он лишался права жить в некоторых городах, в частности, в губернских, быть в армии. Он лишался всех прав на свое бывшее гражданское имущество. Если он имел какие-то ордена, награды государственные, он лишался права и на них. И аргументировать это очень просто. Неверный царю небесному не может быть верным государю земному. Вот это, в принципе, тот же самый вопрос, которым мы сейчас, как христиане, можем пользоваться. Если человек не знает и не хочет бороться со своими страстями, вряд ли он сможет адекватно бороться с какими-то политическими ситуациями. Это, кстати, как раз о том, что ты в самом начале говорил. Но есть еще одна большая проблема. Есть такое понятие, как перегиб. Да? О русском бунте говорилось очень много. Мы же люди как живем? Мы живем, терпим до последнего, а потом, когда у нас уже все заканчивается терпением, мы вот выносим, так сказать, двери, окна и государство, и власть, и всех. Вот. Мы начинаем бунтовать. Так вот, для того, чтобы этого не было, конечно же, вот эта активная гражданская позиция должна быть. Мы как-то с вами говорили на тему агрессии, по-моему, да? Я еще раз повторю, здесь вот эта агрессия, пускай в политическом моменте накапливается, но есть агрессия конструктивная, а есть деструктивная. Она все равно одна и та же, то есть источник ее один и тот же, данная нам Богом ненависть ко греху. Другое дело, куда мы ее используем, в какое русло она у нас идет. И самое главное, наверное, большими буквами можно поставить вот это как заголовок взаимоотношения человека-христианина-политики «неравнодушие». То есть человек должен сопереживать своей родине, своему государству, своим собратьям. Но, опять же говорю, сопереживать и беспокоиться по-настоящему, а не для того, чтобы прославиться в этом самому.
Я благодарю участников сегодняшней встречи отца Амвросия Громова, Кирилла, Артемия, Александра, Артемия, Инну и журналист Лариса Ларионова. Дорогие друзья, я напомню, что с вами была передача «Дотянуться до небес». Я напомню, что вы можете позвонить по телефону 8 950 648 77 43 для того, чтобы высказать свои впечатления, предложить собственные темы для разговора, а также свое участие в передаче. Спасибо, Господи, всем участникам. Батюшка, благословите.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами.